Доброго и осознанного утра вам, дорогие слушатели Веда Радио. Вопросы о смыслах и целях, чего бы то ни было, это главные признаки наличия разума и сознания человека. А с вопроса «в чем смысл и цель жизни?» пробуждается душа и начинается духовный путь. Как понять смысл жизни, как проживать в соответствии с ним каждый свой день, говорим в ближайший час с психологом и лайф-коучем Романом Игошиным. Меня же зовут Анна, и я с радостью зачитаю в прямом эфире все интересующие вас вопросы о смыслах, которые вы можете присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставлять на сайте vedaradio.fm. А я приветствую нашего лектора. Доброе утро, Роман.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас с вами удивительная тема, на мой взгляд. Одна из самых удивительных и важных, которые только могут быть. Это цель и смысл жизни. Почему эта тема самая важная, на мой взгляд? Потому что она определяет все в нашей жизни. От того, как мы понимаем, кто мы и зачем мы, зависит, как мы будем относиться к себе, к миру, как мы будем реагировать на какие-то удачи и неудачи, на приобретения или потери. От ответа на этот вопрос будет зависеть, чем мы будем заниматься и как мы будем этим заниматься в жизни. От ответа на этот вопрос будет зависеть, с кем мы будем строить отношения и как строить. Ответ на этот вопрос определяет полностью все наше бытие и всю нашу судьбу. Поэтому, как мы с вами понимаем, раз ответ на этот вопрос очень серьезный, то и сам вопрос, изучение этого вопроса должно быть не менее серьезным. Если мы даже просто возьмем такую вещь, как электростанция, или человеческий организм, или устройство общества, это очень сложные вещи, над которыми работают целые институты для того, чтобы поддерживать в человеке здоровье, да, или вылечить его от какой-то болезни, для того, чтобы в нашей розетке было электричество или тепло в батареях, или для того, чтобы какие-то экономические механизмы в стране работали максимально идеально. Требуется огромное количество мозгов, разума, ресурсов, знаний. Но когда мы поднимаем вопрос о смысле жизни, то почему-то очень часто к этому вопросу мы подходим достаточно легкомысленно. То есть нам достаточно просто где-то услышать, где-то прочитать, сходить на какой-нибудь курс, да, или в гости к какому-то астрологу. Ни в коем случае я сейчас не умаляю ни астрологию, ни курсы на эту тему. Но мы можем увидеть, что масштабность вопроса такова, что ответ на этот вопрос определяет все в нашей жизни, абсолютно все. Даже не то, как будет у нас электричество в розетке или нет. Даже не то, будем мы здоровы или нет. Или в каком обществе мы живем. Это гораздо более серьезная вещь, потому что она определяет вообще все. Поэтому сегодня вашему вниманию я предлагаю углубиться в этот вопрос и понять всю глубину, всю масштабность, всю важность этого вопроса, именно серьезного подхода к нему, а не просто услышать какую-нибудь фразу великого человека или цитату из какой-то книги, крылатую, на эту тему. Вы все прекрасно сами увидите и почувствуете в тот момент, когда перед вами раскроется весь масштаб этого явления. Итак, нам с вами в целом легко понять смысл какого-то предмета, какого-то явления, когда мы имеем дело с творениями рук человеческих. Например, когда мы видим обувь, мы понимаем, что ее смысл или ее цель или задача – защищать ноги. Мы видим диван, и мы понимаем, что он создан, чтобы на нем сидеть. Самолет создан, чтобы на нем летать. Шариковая ручка, чтобы ей писать. Стакан, чтобы из него пить. Но когда мы смотрим на творение рук Божьих, то обычно очень трудно понять, для чего они. Например, для чего существуют планеты? Зачем существуют деревья, травы, насекомые, бактерии, грибы, рыбы, птицы, звери, люди и разные другие формы жизни? Да, мы можем наблюдать за этим и как-то догадываться, для чего все это может быть. Но на этих живых существах на них не висит табличек с надписью, что это за живые существа. Эти живые существа не продаются в магазинах с надписью «посуда», «товары для садоводства», «бытовая техника», «канцелярия», «транспортное средство» и так далее. Когда мы рождаемся, у нас на груди не висит табличка с надписью «электрочайник», «лопата», «телефон», «пистолет» или «головной убор». Когда мы рождаемся, на улице, на деревьях или в небе не висят неоновые таблички с надписями «ты то-то, то-то, тебе нужно туда-то и заниматься тем-то, а тебе идти в другую сторону и заниматься другими вещами». Нет таких табличек с надписями. Таким образом, понимание смысла жизни или предназначения как самого человека, так и любой другой формы жизни зависит от человеческого разума, от его знаний, от умения соображать, понимать, видеть и разбираться в вопросе. Людей разных возрастов, и предложим им оценить, для чего нужен какой-то предмет. Например, телефон, бутылка, светильник. Или предложим оценить этот предмет для людей разных наций и культур. Папуасы, чукчи, и для людей в индустриально развитых странах. Они все увидят разные функции, разные полномочия, разный функционал этих предметов. Так же, как есть старая притча, когда мудрец пришел в деревню и увидел, как местные жители куском алмаза разбивают себе орехи. Только он понял, что это алмаз. Для всех остальных это был кусок стекла. Удобный, очень особо прочный для разбивания орехов. На самом алмазе не висит табличка «Я алмаз». «Я нужен для того-то и для того-то». Или на куске стекла не висит табличка. Таким образом, когда мы опознаем или распознаем какие-то вещи, для чего они существуют, какие-то формы жизни, и мы сами, это зависит от нашего разума, от нашей способности узреть этот смысл. А эта способность узреть этот смысл, да, зависит от нашего разума, от разума конкретного человека, который этот смысл узревает, от его знаний, от его умений соображать, понимать, видеть и разбираться в вопросе. В вопросе смысла жизни или предназначения. Но все перечисленные мной свойства разума, они зависят не только от самого человека, не только они являются его врожденными способностями, но также все эти способности видеть, понимать, разбираться, знаний, которые он накапливает, они зависят и от устоев и ценностей общества, в котором человек родился и живет. В обществе, в котором рождается человек, есть свои устои и ценности, которые есть только конкретно в этом обществе. В другом обществе будут другие устои и ценности. Не обязательно они будут диаметрально противоположными, они могут быть похожими, но они будут обязательно отличаться. Почему устои и ценности одного общества отличаются от другого? Потому что эти устои и ценности – это попытка конкретного общества жить наиболее полноценно в тех условиях, в которых это общество находится. Это конкретные условия, в которых находится только это общество и никакое другое. Разные общества имеют какую-то свою специфику. Они находятся в каком-то своем климате, в каких-то своих экономических или сырьевых условиях, в каких-то своих специфических демографических условиях, политических условиях и других. Так вот, эти устои и ценности, которые были сформированы в обществе за счет разных особенностей условий жизни этого общества, которое я перечислил. Эти устои и ценности, они, во-первых, сами по себе диктуют человеку, который живет в этом обществе, что считать смыслом жизни и предназначением. То есть человек, один и тот же человек, который родился бы в разных обществах, в разных эгрегорах, с разными политическими, демографическими, экономическими, климатическими особенностями, он бы получил разный вкус к смыслу жизни. В него бы были внедрены совершенно разные идеи, идеалы и ценности жизни. В каком-то обществе много плодородных земель, и там очень легко и пышно растут растения, и там нету проблем с питанием. Там будут одни ценности. В другом обществе мало плодородных земель. Люди живут за счет скотоводства, за счет убийства животных, за счет каких-то особых мошеннических схем или политических схем отбора у своего соседа имущества. Какие-то народы испытывают на себе постоянные набеги других. У них будут другие ценности. Есть народы, которые, наоборот, защищают другие народы. Наоборот, щедро делятся с ними, потому что у них хватает. У них будут другие ценности. Какие-то народы живут рядом с землей, рядом с водой. Островные государства. А какие-то имеют по всему своему периметру какие-то другие государства. То есть одни живут обособленно, другие в соседстве с другими государствами. Все это накладывает свои отпечатки на менталитет людей в этом обществе. Соответственно, понимание смысла жизни будет у этого общества отлично от другого общества. В целом мы говорим про эгрегориальные ценности и устои. Они будут формироваться в зависимости от специфики конкретного народа. И эти устои и ценности конкретного народа будут, конечно же, формировать у каждого члена этого народа, в том числе и такую вещь, как смысл жизни. Не обязательно будет полностью формировать, но так или иначе подталкивать к этому. Да? Оттенок давать определенный в этом вопросе. И вот эти ценности и устои общества, они и сами по себе подталкивают каждого человека смотреть в какую-то сторону смысла жизни, да? Смотреть в какое-то направление для изучения этого вопроса. Либо открыто навязывать конкретную доктрину, что это и есть смысл жизни. Но даже если не происходит этого прямого воздействия, прямого внедрения смысла жизни в мозг каждого человека, то так или иначе, когда человек живет в том или ином обществе, ценности и устои этого общества, они могут косвенно оказывать на него, на его разум влияние, на сам разум, да, на саму функцию разума. То есть в первом случае ценности общества, его устои говорят, ну как бы внедряют прямую директиву, какие-то конкретные указания, как, в чем смысл жизни. Например, в аграрных обществах может быть смысл жизни в том, чтобы возделывать землю. В каких-то более светских обществах, где развита пирамидальная структура власти, смыслом жизни будет предложено населению возвышение по этой иерархии, там, по кастовой иерархии, например, да, где нужно в каждом воплощении пробивать себе путь к более высокой иерархии в обществе. Таким образом, мы можем увидеть, что в зависимости от специфики общества может быть напрямую предложено человеку рассмотреть или может быть навязана какая-то доктрина смысла жизни, а может быть просто само общество повлиять на мыслительный аппарат человека, даже без прямого внедрения каких-то конкретных установок. То есть в зависимости от того, в каком обществе я живу, у меня может по-разному работать разум. Да? Он может по-разному соображать, по-разному понимать, по-разному видеть, разбираться. Да? Вот так же, как автомобиль. Он может быть сделан из качественных запчастей, и у него будет одна работоспособность. А может быть сделан из некачественного материала. Потому что в этой стране, например, нету достаточно экономических ресурсов. То есть на заводе не могут сделать нормальные детали. Нету нормального металла. Нету нормального научной базы, чтобы сделать нормальный металл. Или, например, воздух слишком влажный в каком-то регионе, и там техника быстрее выходит из строя, да, из-за влажного воздуха. В сухом воздухе лучше техника работает. Также и наш разум с его способностью соображать, понимать, видеть и разбираться в каких-то вопросах, он будет по-разному работать в разных эгрегорах. Какой-то эгрегор для нашего разума будет ощущаться как слишком враждебный и угнетающий. Какой-то как слишком растляющий. Какой-то, наоборот, может быть благоприятной почвой для раскрытия способностей нашего разума. В том числе это может быть связано с климатом, с сырьевой базой, с пищевой базой, с экономической, политической атмосферой, да, в том народе, в том обществе, в котором он живет. То есть есть где-то общество, в котором разум конкретного человека распускается как цветок, да, там более благоприятная почва, а есть, где его разум, наоборот, забивается. Таким образом, мы можем увидеть, что такая вещь, как понимание смысла жизни, это вещь субъективная. Не сам смысл жизни субъективен, потому что тот, кто создал жизнь, он знает, зачем он ее создал. Но наше понимание смысла жизни, то есть то, как кто-то в каком-то месте понял, где-то понял смысл жизни, это субъективная вещь. Так же, как субъективная вещь, что мы понимаем смысл жизни по-разному, в зависимости от нашего собственного возраста, от наших собственных периодов жизни. Женщины понимают смысл жизни по-своему, мужчины по-своему. Дети, подростки, юноши, зрелые люди, пожилые, находящиеся на пороге смерти или оставления тела, по-своему понимают смысл жизни. Люди, живущие на острове и на континенте, по-своему. Люди, живущие в горах или в низинах, будут иметь свой оттенок понимания смысла жизни. Люди, которые живут в голодных странах и в изобильных, по-своему. Люди, которые живут в странах с благоприятным политическим климатом и, наоборот, с угнетающим, колонизационным, будут иметь разные ощущения от жизни, разное видение жизни. Они будут проходить через разные испытания в жизни. Они будут иметь разные отношения друг к другу, людей в социуме. Потому что будут другие условия, да, соответственно, будут другие ценности и устои в обществе, которые наложат отпечаток на мое понимание, в том числе и смысла жизни, и цели жизни, которые в том числе наложат отпечаток и на качество работы моего разума, этого механизма, этой вычислительной машины, которая и будет докапываться до наиболее правильного ответа на этот вопрос. Помимо того, что у разума есть аналитическая особенность, он способен сопоставлять, подобно калькулятору, различные дано в задачи и выдавать решения. Он может исследовать жизнь, исследовать разные явления жизни, чтобы сделать вывод о том, для чего все это существует. Этот аналитический аппарат можно очень легко испортить различными психологическими травмами, различными комплексами, предубеждениями и предрассудками, которые будут как залипшие клавиши на калькуляторе. Какие бы решения или какие бы вычисления мы ни делали на калькуляторе, если на нем оставить какие-то залипшие клавиши, то всегда расчеты будут неверны. Но также у человека, помимо аналитического разума, есть еще и интуитивное видение реальности, то, что мы обычно называем откровение или прозрение. Так вот, чтобы у человека это откровение или прозрение, непосредственное понимание реальности, то, что называется энергия чит, энергия знания души, энергия знания духа, чтобы это явление в нашей психике раскрылось, чтобы мы почувствовали это прозрение, это интуитивное понимание сути явления, сути смысла жизни и сути смысла чего бы то ни было, что мы встречаем в течение жизни, чтобы эта функция сработала без искажений, чисто, и чтобы она вообще пробудилась у нас, для этого тоже нужен определенный благоприятный для конкретного человека внешний климат, внешние условия. То есть его не должны испортить родители, его не должен испортить социум. Да? То есть они не должны его сломать, они не должны его перекроить под себя. Да? А наоборот, и семья, и социум должны помочь человеку раскрыться. В этом случае, если человек раскрылся полноценно, если его не исказили, не сковеркали, не прогнали через прокрустово ложе, да, а дали ему как цветку, да, как огромному древу раскрыться, раскрыть свои тонкие функции, которые, кстати, начинают загибаться или затухать от постоянных стрессов. То есть чем в больших постоянных стрессах находится человек, в целом, да, мы сейчас не говорим о разной градации стресса, да, говорим о хроническом болезненном стрессе, который, например, связан с проблемой выживания человека. К Вот чем больше психика находится под нагрузкой этих тяжелых эмоций, обиды, страха, депрессии, страданий разного толка, тем больше его психика огрубевает. И такие тонкие функции психики, как интуитивное прозрение, откровение, интуитивное видение реальности, они просто не раскрываются. Это как аромат цветка. Аромат возникает только когда вообще сам цветок появился. А чтобы цветок появился, нужно, чтобы выжил его корень, выжил стебель, листья. И тогда, когда все остальное растение, оно чувствует себя хорошо, то распускается бутон. Если произошло опыление, которое произошло благодаря аромату цветка, на аромат слетается насекомое, которое опыляет, и в результате на выходе получается плод. То есть человек выполняет свое предназначение. Но чтобы это предназначение было выполнено, должно произойти этот интуитивное прозрение, понимание, в чем мое предназначение, в чем мой смысл. Должно быть сработать эта тонкая функция психики. Интуиция называется, интуитивное прозрение. Но чем больше человек находится в проблемах в своем уме, чем больше он загружен, задавлен жизнью, измучен жизнью, тем меньше у него есть возможности этот смысл постичь, потому что у него интуитивное прозрение смысла не открывается. А даже если он пытается аналитически понять смысл жизни с помощью аналитического аппарата своего разума, этот аналитический аппарат тоже все время выдает испорченные результаты, потому что его клавиши залипшие, клавиши его калькулятора аналитического. А забиты или залипнутые эти клавиши тоже, в том числе из-за постоянных тяжелых эмоций, из-за страданий, страхов, непрожитых обид, из-за постоянного недовольства жизнью и собой. Поэтому для этих целей как раз и существует правильная духовная практика или правильная психотерапия, цель которой в конечном счете освободить сознание человека от всех этих залипших клавиш, освободить сознание человека или очистить его сознание от всего, что его давит, и поливать всем тем, что позволяет ему распуститься, распуститься жизни внутри него. Таким образом, мы с вами видим, что такое понимание смысла жизни, вообще как вопрос о смысле жизни, это субъективная вещь. Это чье-то мнение. Кто-то как-то понял этот вопрос и выдает нам на наш суд. Понял или мнение сформировал в зависимости от знаний, которые у него есть. От его умения соображать, понимать, видеть и разбираться в этом вопросе. А эти способности, в свою очередь, возникли у него в том числе под влиянием того социума, в котором он находится. Степень этого влияния может быть разная. Она может быть нулевой или стопроцентной. Никто этого замерить не может. Но и исключить этого фактора мы тоже не можем. Поэтому в разных обществах мы можем увидеть, что смысл жизни рассматривают люди с разных углов и с разной глубиной понимания, потому что разные ценности и устои в этих обществах. Поэтому существует множество систем, по которым люди пытаются определить свою цель в жизни. Множество систем существует, потому что множество взглядов разных обществ на этот вопрос, которые сформировались в зависимости от ценностей и устоев этого общества. Разные подходы видят как-то по-своему. И так как мы не можем видеть жизнь целиком, ни один человек не может видеть жизнь целиком, как она есть. У каждого человека существует 4 вида недостатков. То есть мы с вами, хотим этого или нет, не способны видеть жизнь, как она есть, полностью, 100% во всех тонкостях, деталях и нюансах. Мы склонны выдавать желаемое за действительное. Мы, имеется в виду, люди. Да? Причем не только люди, а все остальные живые существа во Вселенной, кроме Бога. Они в той или иной степени обладают меньшим видением и меньшей способностью осознавать реальность, осознавать жизнь такой, какой она есть. Никто не может видеть жизнь такой, какая она есть, кроме ее создателя. Поэтому все остальные живые существа во всей иерархии Вселенной, они видят жизнь все-таки под каким-то одним, каким-то своим углом. Они не могут видеть жизнь так же целиком, как ее видит Создатель. Поэтому в той или иной мере и такую вещь, как смысл жизни, любое живое существо видит по принципу слона в темноте. Кто-то трогает ноги и говорит, что смысл жизни – это столб. Кто-то трогает уши слона и говорит, что смысл жизни похож на пальму. Кто-то трогает хобот слона и говорит, что смысл жизни похож на змею и так далее. Кто-то видит больше участков слона, больше фрагментов, да, и создает более четкое, более подробное описание смысла жизни. Но кто-то видит всего лишь более меньший фрагмент. Поэтому в связи с этим существует и множество подходов к пониманию смысла жизни. Один из вариантов или один из подходов понимания цели человека – это йога. Йога гласит, что человек, или наука йоги гласит, что человек должен познать свою истинную духовную природу. В этом и состоит цель человеческой жизни. Познать свою истинную духовную природу. При этом познание своей духовной природы подразумевает познание Бога. То есть познание Бога – это метод или способ, или инструмент познания своей духовной природы. Причем это происходит ступенчато. Сначала человек постигает Бога как некий вселенский дух или некий вселенский разум или безличный брахман. Потом человек постигает Бога как душу души или сверхдушу или аспект Бога, находящийся в сердце каждого. Затем человек постигает Бога как сверхличность. Или личность Бога. Все это является целью йоги. Цель йоги – познание своей духовной природы. И конечная цель такого познания – полное освобождение и невоплощение в материальном мире. Возвращение в Царство Бога, где царит вечность, знание и блаженство. Это и есть высшая цель и высший смысл жизни человека с точки зрения науки йоги. Напомню, что то, что я сейчас прочел, это не табличка, которая висит на небе или на дереве, где стоит подпись «Бог». Это не то, что вы слышите, когда вы рождаетесь с небес. Вам в этот момент никто не говорит: «Сын мой» или «Дочь моя». Твоя цель заключается в этом. Твой путь заключается в этом. То, что я сейчас прочел, это плод человеческих исканий и исследований. Это было написано рукой человека на бумаге. А значит,
это зависит, этот плод человеческих исканий и исследований зависит от знаний, умений соображать, понимать, видеть и разбираться в этом вопросе. Тех людей, которые об этом написали и об этом заявили. А эти умения соображать, понимать, видеть и разбираться в этом вопросе несут в том числе отпечаток ценностей и устоев общества, в котором родился и жил человек, который заявил об этих ценностях. Например, в Индии приходило очень много различных личностей, которые описывали смысл жизни, которые описывали разные пути достижения этих смыслов жизни. И все эти пути и смыслы жизни, они зависели от контекста тех времен и тех особенностей культуры и бытия социума, народа, в которых эти пророки приходили. То есть не было такого, что один пророк пришел и сказал, будет так, и достигается этого только так. Приходит время, приходит один пророк, приходит другой пророк и предлагает разные варианты как смысла жизни, так и методов достижения этого смысла жизни. Также один из вариантов, что такое смысл жизни, описывается как четыре цели человеческой жизни. Дхарма, артха, кама и мокша. Также есть чакровая система, которая описывает эволюцию восхождения духа и раскрытие кундалини как главную цель человеческой жизни. Соединение кундалини с нижних центров с высшими царствами, открытие сверхсознания, воссоединение Шивы с Шакти или Шакти с Шивой. Также есть такая наука, как астрология, которая описывает такие вещи, как атма-караки, да, или предназначение души в этом воплощении или в целом. Но ни для кого из вас не секрет, что существуют различные школы астрологии. Каждая школа астрологии по-своему трактует такую вещь, как дом, астрологический знак или характеристики планеты. По-своему трактует и описывает положение какой-то планеты в своем знаке. По-своему определяет, как себя планета ведет в том или ином знаке, каковы его значения или в том или ином доме. В каких-то вещах они сходятся, в каких-то расходятся. Но как мы можем определить, является ли их сходимость в каких-то вопросах объективно реальностью или расходимость в объективной реальности. Почему кто-то решил создать свою школу и почему кто-то решил назвать функции планет, домов и знаков немного по-другому? Почему кто-то начал по-другому трактовать те или иные положения или взаимосвязи планет? Почему кто-то определил, что атмакаракой будет для человека именно эта позиция, а другая школа – другую позицию. Все это оставляю вам для собственных исследований. Но в любом случае вы можете увидеть, что когда человек рождается, у него нету таблички с надписью «ты для того-то или для сего-то», «ты тот-то или, кто, или какой-то другой». В некоторых обществах предлагается момент рождения человека по достижению его, например, года от роду или 2-3 лет от роду, давать ему 4 предмета, обкладывать его 4 предметами, которые символизируют определенное направление деятельности, центральное направление деятельности в этом социуме, конкретно в этом социуме, у которого свои политические, экономические, климатические и демографические особенности. В соответствии с этими особенностями в этом обществе есть какие-то свои ценности и устои. Какие-то ценные категории людей или ценные направления хозяйственной деятельности, политической деятельности. И там каждое это направление хозяйственной или политической, экономической деятельности имеет свой символ. И ребенку предлагается в этом эгрегоре, в этом социуме выбрать свой символ этой деятельности, который характерен конкретно для этого времени, места и обстоятельства. Но если поместить ребенка в другой социум, в другой эгрегор, в другое общество, где будут другие политические, экономические, климатические и демографические особенности, там будут другие ценности и другие устои. И там будут другие экономически важные или социально важные направления, которые будут иметь свои символы. Таким образом, мы с вами видим, что есть понимание смысла жизни на разной степени глубины, разная степень широты понимания этого вопроса. Для нас в данном случае важно не запутаться в этом во всем, не запутаться во всех этих относительных вещах. Поэтому нужен некий универсальный критерий, по которому мы с вами сможем понять, а каков же наш смысл жизни, независимо от того, каков строй в обществе, экономические, политические, демографические особенности, независимо от того, каковы устои в обществе, каковы ценности в обществе, как оно будет на нас влиять, независимо от нашей способности к аналитическому разуму, независимо от нашей способности соображать, что-то знать, понимать. Потому что раз все эти способности у нас разные, мы в разной степени ими наделены, а некоторых людей эти способности, если в них постоянно, как в калькуляторе, присутствуют залипшие клавиши, эти способности могут еще дальше увести от понимания смысла жизни. «Горе от ума» есть такое название книги, которое символизирует, что часто более умные люди более несчастны, потому что их разум становится все более витиеват, и он не имеет достаточной философской базы, философской платформы для того, чтобы этот разум использовать на более глубокий и тонкий поиск истины. Он, наоборот, их запутывает, еще дальше отводит от истины. Таким образом, чтобы не зависеть ни от каких своих способностей разума, своих способностей к интуитивному прозрению, которое тоже в наше время у многих людей задавлено. Чтобы не зависеть от ценности эгрегора, нам нужен более простой, более универсальный способ определить, в чем наше предназначение, в чем цель и смысл жизни. Для этого достаточно просто посмотреть на такую вещь, как родители и дети. Вы можете всегда увидеть, что дети, они всегда подобны родителям. Подобны в чем? В своей форме, в своих свойствах, способностях и качествах. Например, взрослая береза, вырастая, становится подобна родительской. Так же и мы. Своим телом и какой-то частью своей психики мы являемся замесом физических и тонких тел наших родителей. Поэтому в своей физической форме, в своих многих свойствах, психических свойствах, психических способностях и качествах мы подобны родителям. Но родители не создавали дух. Дух перевоплощается в разных телах и получает опыт в разных телесных структурах. Поэтому для духа тонкое и физическое тело – это кшетра. Кшетра описывается земля или грядка, на которой он растет. Место, в которое он произрастает и получает опыт. Нынешняя планета – это большая грядка, на которой растет дух человека. А нынешнее тело и психика – это малая грядка. Но кто же создавал дух и для чего создавал все эти грядки? Кто создал дух, кто создал грядки и для чего он их создал? Каждый дух – это ребенок и творение Бога. И каждый родитель желает, чтобы его ребенок вырос на своей грядке и превзошел родителей в своих способностях и качествах. Каждый родитель желает, чтобы его ребенок вырос на своей грядке и превзошел своих родителей в своих способностях и качествах. Земля подобна грядке, на которой мы вырастаем из детишек во взрослые особи. Наше тело и психика подобна грядке, на которой мы вырастаем из детишек во взрослые особи. Так как каждый дух – это творение или ребенок Бога, то каждый из нас вырастает на грядке нашей жизни в личность или в существо, подобное Богу. Мы все дети Бога, а земля – это грядка, на которой мы вырастаем из детишек во взрослые особи. Наше тело и психика – это грядка, на которой мы вырастаем. Подобно тому, как маленькое семечко березы вырастает во взрослую особь березы, так же и мы, как маленький дух, который эволюционирует во все более взрослый дух, вырастаем подобно нашему отцу. Когда вы смотрите на своего ребенка, что вы ему желаете? Даже если ребенка нету, представьте, что он есть, и что бы вы ему пожелали. Сейчас вы узнаете о смысле жизни с точки зрения того, кто нас создал, а не с точки зрения просто каких-то домыслов или мнений, пусть даже очень профессиональных и качественных, и глубоких. Я предлагаю вам тот метод, который является беспроигрышным наверняка. Вы всегда сможете понять, в чем смысл жизни, если увидите это с плоскости родитель и ребенок. Если родитель пожелает своему ребенку внешних благ, и в этом будет счастье, чтобы была работа, дом, семья, то есть некие внешние блага, то во что превратится ребенок, если по тем или иным причинам он всего этого лишится? Если все это испортится, отвалится, жизнь от нас не зависит. рано или поздно мы всего этого лишаемся. Разве родитель захочет именно этих вещей своему ребенку? Потому что когда ребенок, и если он, и рано или поздно он это оставит, он будет очень сильно страдать. Ни один родитель не захочет своему ребенку таких адских страданий. Мы можем с вами вспомнить, что очень многие знаменитости, имея внешние блага, уходили из жизни на пике славы, самостоятельно накладывая на себя руки или используя передозировку наркотиками. Они имели все необходимые внешние блага, но это не сделало их счастливыми. В любом случае, родитель будет самым главным, что желает для ребенка, это счастье, чтобы ребенок был счастлив и не страдал. Каждый родитель желает, чтобы его дети всегда были лучше, сильнее, здоровее своих родителей. Иначе будет происходить вырождение, а не эволюция. Каждый ребенок, каждый дух, конечный результат его эволюции – это самодостаточный творец, вмещающий все, что есть, полный радости, полный всех тех качеств, которыми его наделил Создатель. Семечко должно раскрыть все качества взрослой особи. Дерево плодовое должно раскрыть весь свой потенциал, которое было заложено в него своим отцом. Яблоня должна также вырасти во взрослое здоровое дерево и также давать вкусные, сочные, сладкие плоды. Дух человеческий должен также вырасти и раскрыться во всем своем потенциале, раскрыть все свои качества. Пока он не раскроет все свои качества на определенном уровне, он не перейдет на следующий уровень. Человеческий дух подобен ведру, который набит семенами. Чем больше раскрылось семян и проросло в этом ведре, тем более зрелая, взрослая, мудрая душа. Чем меньше семян или качеств, или способностей раскрыто в ведре души человека, тем более молодая, простая душа. В определенном обществе существовало правило, что дети для того, чтобы вырасти в здоровых членов общества, должны были пройти специальное обучение. 64 качества. Может быть, слышали такое. В Камасутре об этом описано. В русских ведах об этом описано. Что человека подготавливают для того, чтобы он вырос. Помогает ему раскрыть это ведро семян, эти его качества, для того, чтобы он как можно быстрее эволюционировал и стал подобен, вырос, стал подобен своему прародителю, духу изначальному, с которого он и зашел. У каждого человека есть своя специфика. Каждый человек, каждая личность – это определенный фрактал изначального духа, который имеет свою какую-то особенность, свою специфику, особый оттенок. Мы очень сильно похожи, мы бесконечно похожи друг на друга в своей духовной основе, но каждый имеет свою специфику. Иначе не было бы смысла выделять нас в конкретную форму. Был бы всегда единый дух, и было бы ему хорошо, но он выделил какую-то конкретную личностную форму. Создал какой-то конкретный экземпляр жизни, которым являетесь вы. И дальше вы, как это семечко, эволюционируете, произрастаете, да, в огромное древо, кем является ваш собственный родитель. Задачи семечка или ребенка нету в том, чтобы постоянно находиться семечком или ребенком. Всегда ребенок, его задача вырасти до взрослого, до того, кто его создал. Это не означает стать равным его. Это означает, как минимум, раскрыться в своих качествах, в своем потенциале. Так же, как взрослое дерево старается также раскрыться в своем потенциале, как и его родитель. Для того, чтобы определить эту специфику конкретного человека, нужно очень хорошо познакомиться с этим человеком. Нужно его узнать поближе. Нужно к нему очень добродушно и доброжелательно расположиться. Да? Научиться чувствовать его как себя. Да? Это большой труд. Очень часто люди пытаются решить этот вопрос, просто придя на какую-то консультацию или просто послушав какой-то семинар. Но даже в том же ведическом обществе учитель определял природу ребенка на основании множества различных факторов. На основании, в том числе, его астрологической карты, на основании его поведения в семье. Он очень долго наблюдал за ребенком, как он живет, как он действует, как он реагирует на разные ситуации в жизни. И к определенному моменту обучения ему предлагалось пойти в какое-то русло, в какую-то специфику. Специализироваться, начать на чем-то. Но это происходило при помощи долгого, внимательного изучения и исследования человека. В том числе при помощи различных инструментов. Психологических, астрологических и других. Поэтому, если вы до сих пор не смогли понять, кто вы, для чего вы и зачем вы, предлагаю для вас самый простой способ, самый простой принцип, для чего вы живете. Вы живете для того, чтобы стать лучше, сильнее, здоровее во всем своих родителей. Вы должны быть такими, чтобы родители вами гордились. Вы должны быть более качественными, более способными, чтобы родители, глядя на вас, восхищались и говорили: «Господи, какое счастье, что у нас родилась такая дочь или такой сын». В этом случае вы точно не прогадаете с такой темой, как смысл жизни, или с тем, чтобы понять, что такое смысл жизни. Но очень важно также, что этот принцип заключается не в том, что вы удовлетворяете родителей внешними достижениями, потому что, конечно же, родители рады, когда у ребенка все хорошо в материальном плане. Чтобы у вас при этом и совесть была чиста внутри, чтобы вы при этом чувствовали, что своей жизнью вы не просто нагребли каких-то материальных благ, вы при этом сделали очень много блага для общества, очень многим людям улучшили качество жизни, качество внутренней жизни. И это подскажет вам только совесть. Хорошо вы сделали, какой вы след оставили после себя, да? Какое вы внесли в энергоинформационное пространство Земли, Вселенной, отпечаток, какое вы излучение после себя оставили своими поступками, своим отношением к жизни и к людям. Так, Анна, тема закончена. Конечно, эта тема более широкая, потому что существуют огромные механизмы и алгоритмы выявления специфики природы человека, но это уже тема как минимум семинара, но никак не отдельного эфира. Поэтому, может быть, на том этапе, на котором мы сейчас остановились, есть какие-то вопросы у вас или у наших уважаемых слушателей.
Спасибо большое, Роман, за этот интересный эфир и за последний вывод. На самом деле он был в каком-то смысле неожиданным про родителей, про то, чтобы превзойти в каком-то смысле их, чтобы они радовались и видели, что мы развились лучше, чем они. И это интересно было, и об этом лично я никогда даже не задумывалась. И очень много ценного и важного получилось сегодня, исходя из того, что вы рассказали. И да, есть у нас вопросы. Вот первый вопрос от Марины. Нравится приносить радость людям, но делаю это обычно через других, так как у самой нет на это сил. Но есть силы только продуцировать идеи. Где взять душевные силы, чтобы и самой делать добро, а не только через других?
А не факт, что вы можете делать непосредственно добро, потому что разные совершенно у нас функционал. Если взять организм, то в организме есть органы, которые непосредственно делают добро, например, руки. Но есть органы, которые участвуют в том, чтобы другие делали добро. Это внутренние органы. У нас никогда внутренний орган, мозг, печень или сердце, не погладит, не приласкает, не приголубит, в том числе и кишечник. Но они косвенно участвуют в том, чтобы другой получил благо. Так же, как, например, мы используем какой-то бытовой прибор, например, миксер или блендер. Мы взбиваем тесто. Он дает нам непосредственное благо. Помогает нам непосредственно в кулинарии. Но есть огромная индустрия для того, чтобы подать нам электричество в розетку, которым будет пользоваться этот блендер. И их служба опасна и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Огромное существует количество людей, которые задействованы в том, чтобы просто подать в розетку электричество с нужной частотой и с нужным вольтажом, с нужным постоянством. Поэтому далеко не всегда, может быть, есть смысл делать людям добро непосредственно. Не все для этого предназначены, не все это могут. Например, мы можем включить телевизор, и там огромное количество каких-то юмористов, артистов. И они непосредственно развлекают людей. Но есть огромное количество людей, которые задействованы в этом косвенно. Костюмеры, продюсеры, строители, звукорежиссеры, операторы и прочие люди. Что же тогда делать им, если они не будут получать возможность непосредственно радовать людей? Они делают это с осознанием своего вклада в этот процесс.
Действительно, очень важно понять именно инструмент, через который ты приносишь в этот мир добро. Кто-то действительно такой генератор, генератор вдохновения, и важно принять и понять это в себе. И еще один вопрос от Марины. Назовите, пожалуйста, 4 предмета, которые сейчас можно положить перед ребенком для определения его природы.
Чтобы определить, какие предметы нужно положить перед ребенком, нужно выделить 4 базовых ключевых направления хозяйственной и экономической деятельности того общества, в котором находится ребенок. Я эти 4 базовые направления выделить в нашем обществе не могу, и тем более не могу придумать универсальных символов, которые бы характеризовали эти 4 направления хозяйственной или экономической деятельности. Их может быть 2, а может быть 18. Для того, чтобы это сделать, нужно этим специально заниматься, нужно специально это исследовать. Это не входит в мою задачу, мою специфику и мой профиль.
Действительно интересный вопрос. Спасибо за честный ответ. Это глубокая тема, в которую нужно копать, обращаться, может быть, к людям. Они называются браманы, мудрецы, которые в этом разбираются и которые входят в их компетенцию вот этот вопрос. И еще один следующий вопрос. Как воспринимать знания о предназначении, которые дают астрологи, нумерологи по твоей карте? Это же все равно какая-то данность, изначальные твои условия. И вот как тогда не воспринимать их как таблички с подписью?
Во-первых, вы идете к конкретному астрологу, который принадлежит конкретной школе. Вы придете к 10 астрологам даже одной школы, и они могут дать вам совершенно разные трактовки. Что уж говорить, если вы придете к 10 астрологам из разных астрологических школ. К тому же, с точки зрения моего знакомого в мире известного астролога, среди астрологических шастр, на основании которого делаются прогнозы, остался всего лишь 1% этих шастр. 99% шастр либо утеряно, либо сожжено, либо украдено. Потому что Индия, в которой хранились эти шастры, постоянно подвергалась набегам различных враждующих этносов, моголов и других. Это мы даже не говорим про то, что разные школы, разные подходы к астрологии. Плюс способность каждого конкретного преподавателя астрологии или человека, который вам доносит вашу астрологическую карту, он может использовать разные механизмы чтения, которые находятся также в рамках этой астрологии. Он может использовать разные терминологию для того, чтобы донести вам то, что он видит. А вы можете использовать совершенно свое видение и вкладывать свой смысл в те слова, которые вам произносят. То есть вы можете видеть, насколько это неоднозначная вещь, на которую точно не стоит опираться, но на всякий случай какие-то вещи можно использовать как информацию к сведению. Но только при условии, что вы очень глубоко занимаетесь своим внутренним развитием, ну и внутренним развитием духа, для того, чтобы не попасть под влияние информации, которую вы получаете, и не сделать ее директивой для своей жизни. Крепкий дух принимает информацию, которую он получает извне, как информацию к сведению. К сведению означает, я буду это на всякий случай учитывать, но я не буду полагаться на это, как на главный столб моей жизни. Потому что эта информация недостаточно имеет веса, недостаточно корректная. А почему она недостаточно корректная? Не потому, что я унижаю или принижаю астрологию, а потому что вы сами, насколько вы можете, положа руку на сердце, довериться этой информации как абсолютной истине. Каковы ваши критерии того, что вы вот этой информации доверяете, а вот это нет? Вот если у вас будут эти критерии, тогда вы можете поверить и довериться этой информации. Один из критериев, например, доверия той или иной астрологической школе или тому или иному астрологическому консультанту, это его предсказательная способность. То есть если он наперед знает какое-то, что с вами может произойти, запечатывает это в конверте, кладет рядом с собой, это для меня, например, был бы критерием, да? Потом с вами произошло, вы возвращаетесь, открываете конверт, там написано, с вами это должно было произойти. Тогда вы можете, для меня был бы это критерий того, что я могу верить всем остальным вещам, которые он говорит. Но опять же, не верить на 100%, а принимать как информацию к сведению. Потому что если человек хорош в чем-то одном, понимает какой-то процесс в каком-то одном русле, это не означает, что он автоматически понимает все остальные процессы во всех остальных сферах. Но как информацию к сведению я могу принимать.
Очень важный ответ и возвращающий ответственность прежде всего нам самим, и это действительно очень ценно. И следующий вопрос от Татьяны. Не ощущаешь пользы от своей деятельности? Как быть полезной обществу, если не понимаешь своего предназначения?
Вы вряд ли можете быть полезными обществу, если вы не чувствуете полезность себя в принципе. Ну, вы косвенно будете быть полезным, так же, как, например, вы можете перевести бабушку через дорогу, накормить нищих. Вот. Но очень важно, чтобы вы просто начали чувствовать, что вы хотя бы полезны для самого себя. То есть вы что-то делаете такое, чем можете порадовать себя. Если вы порадовали себя, тогда вы можете порадовать кого-то другого. Но вы можете порадовать себя, в том числе порадовав кого-то другого. Идея в том, что пока вы находитесь в состоянии страдания, боли, потерянности, то благо, которое вы можете причинить, оно очень маленькое по своему качеству и по своему содержанию. Потому что страдающий мозг, страдающий разум, он неадекватный. Он не способен увидеть благо как для себя, так и для окружающих. Поэтому первое, что нужно сделать, это перестать страдать, перестать находиться в состоянии потерянности, одиночества. Вот эти все вещи, которые испытывает дух, когда страдает, это первое, с чем нужно работать. Нужно пройти психотерапию, полноценную психотерапию, в которой вы хотя бы на первичном этапе освободите разум от этих страданий. Разум станет работать нормально, адекватно. И в этом случае, когда разум работает адекватно, он может правильно отличать, что такое благо, а что такое вред. Это функция разума. Испорченный разум означает, он перестает отличать, что благо, что нет. А испорченный разум, как правило, из-за страданий. Поэтому самое первое, что нужно научиться человеку, это просто не страдать, просто учиться любить жизнь как таковую. Да? Обожать и любить жизнь, сам факт жизни, независимо от того, приносите вы какое-то благо кому-то или нет. Потому что все равно, пока разум страдает, он не может понять, в чем благо для конкретного человека. Или понимает это как-то по-своему, несколько искаженно, а иногда и сильно искаженно. Поэтому так часто бывают проблемы в семьях, когда мать, например, отдала всю свою молодость, всю свою жизнь детям, а детям, дети стали к ней с возрастом по-хамски относиться. Да? И отношения только ухудшились. Мать говорит, я вам всю молодость отдала, всю жизнь отдала. Или женщина говорит мужу, я тебе всю себя отдала, а ты себя так ведешь. И даже у многодетных семей бывают разводы. Да? И дети с родителями находятся во враждебных отношениях. Хотя вроде как во враждебных или отчужденных. Хотя вроде как родители не досыпали, не доедали, да? Себя в чем-то постоянно ущемляли и вкладывали в детей. А дети от этого, от таких вложений, наоборот, оказались все более невоспитанными, хамскими по отношению к родителям, отчужденными и враждебными. Поэтому очень важно знать, какое благо давать в конкретном времени, место обстоятельств. А для этого нужен здоровый разум. А здоровый разум может быть только, когда человек по умолчанию умеет быть счастливым, независимо от обстоятельств. А это уже отдельная работа для того, чтобы достичь этого состояния.
Действительно, это глубокая работа, и самая важная, наверное, работа — освободиться от этих навязанных, наложенных на наши плечи страданий, грусти, тяжелого ощущения от жизни. Спасибо, что рассказали об этом. И еще парочку вопросов. Один короткий. Можно ли услышать расшифровку тех четырех понятий, что вы сказали? Дхарма, кама и так далее. Не совсем услышал, как вы сказали.
Дхарма, кама, артха, кама, мокша. Существует несколько разных подходов переводу этих понятий, к их последовательности, то есть не всегда даже в этой последовательности употребляются эти термины, да, и идут один именно за другим. Дхарма в общем случае, если мы не берем какой-то отдельный перевод, дхарма — это предназначение, то есть выполнение своих социальных обязанностей. Артха — это то, что человек получает в результате исполнения этих социальных обязанностей, в том числе инструменты, которые притягиваются в его жизнь для воплощения этих обязанностей. Например, если человек любит музыку, и это его предназначение, то он сначала будет играть на барабане, сделанного из простого мусорного ведра. Ну, то есть он сначала барабанщик, а потом уже в его жизнь придет настоящий барабан. Либо когда люди увидят, как он барабанит, да, и захотят ему дать этот барабан, либо из-за того, что ему придут какие-то возможности этот барабан получить. Да. Это называется артха. Возможности для более лучшего исполнения своей дхармы. Артха – это артха называется. Кама – это удовлетворение в сердце, которое человек получает от полного раскрытия своего потенциала. И мокша – это следствие глубокого удовлетворения человека. Это освобожденное состояние. То есть освобожденное имеется в виду от своего ума. Человек перестает зависеть от комплексов, предубеждений, от страхов, от гнева, от переживаний, от сомнений. Он начинает быть хозяином своего ума. Освобожденный от своего ума означает «я хозяин своего ума». Хозяин, потому что накопил достаточно духовной мощи. Камы. Удовлетворение в сердце от исполнения своей дармы. Это то описание, которое я вам даю. Вы его не везде найдете. Не всегда оно будет звучать именно так. Потому что эти термины очень многими людьми понимаются по-своему. Сколько вы их не прочтете, вы каждый раз увидите какие-то разные описания, разные принципы, стоящие за этими терминами, которые где-то будут отличаться, где-то быть похожи друг на друга, но даже мельчайшие изменения в смыслах могут изменить отношение к ним, соответственно, их воплощение.
Очень важные вещи. Спасибо, что объяснили. И действительно, инструменты к обретению вот этих всех четырех видов счастья, четырех видов возможностей уже дал нам Господь, и это очень вдохновляет. И последний вопрос на сегодня, такой как раз завершающий. Можно ли еще раз дать тезисный ответ, что делать, чтобы не запутаться во всех отождествлениях себя с семьей, обществом, эгрегорами и так далее, и найти настоящий смысл жизни?
Вы должны раскрыть свой потенциал, свои качества и способности. Вы должны стать в максимальной степени, где вы только можете, стать лучше, сильнее и здоровее. То есть принцип в эволюции, а не в вырождении. Жизнь должна становиться прекраснее. Когда вы получаете какой-то участок, дом, участок владения ребенка, вы всегда стараетесь признак жизни сделать что-то лучше, прекраснее. Вы получаете дом, вы его украшаете. Вы получаете участок, вы его засаживаете деревьями. Деревья становятся больше, больше сочных плодов. То есть вы его не выжигаете, участок этот, не превращаете в пепелище. Когда у вас рождаются дети, вы их не превращаете в пепелище. Вы, наоборот, хотите, чтобы они стали красивее, здоровее, сильнее, лучше во всех отношениях. Когда у вас дом есть свой, вы стараетесь сделать его лучше, крепче, красивее, долговечнее, теплее, да? То есть во всех аспектах жизни, где бы вы ни соприкасались, чем бы вы ни занимались, какие бы отношения вы ни входили, вы стараетесь все это сделать лучше. Да? В отношении к себе, в отношении к окружающим, в своем деле, чем бы вы ни занимались, чем бы ни соприкасались, вы делаете это лучше. Таким образом вы реализуете потенциал души. Да? Душа становится довольна. Но когда вы делаете все хуже, все приходит в упадок, или что-то приходит в упадок, душа в этот момент загибается, вянет, потому что ее потенциал в этот случай не раскрывается. Ее потенциал качеств, свойств и способностей.
Спасибо большое, Роман. Это было очень вдохновляюще. Вот это особенно последний тезисный ответ на ваш вопрос. Он столько энергии дает, и у меня возникает такая картинка, как Бог действительно посадил нас как прекрасное семечко. Он задумал нас как какое-то прекрасное растение или фрукт, овощ, или даже дерево, и тянуться к солнцу, расти и раскрыть свой потенциал на полную, отдать миру то, чем ты, в принципе, был рожден, чем ты был задуман, это огромное счастье. И спасибо, что поделились сегодня этими ценными знаниями, этими ценными инструментами и пониманиями, как этого счастья достичь. Это было удивительно. Благодарю вас, и тогда до новых встреч на следующем прямом эфире.
Вы дети солнца, дети Бога, а земля – грядка, на которой вы вырастаете в большие солнца. Всем благ, любви и процветания.
Прекрасное завершение. До свидания.
До свидания.